Но сначала хочу кое-что тебе показать. А через несколько дней начнешь водить машину сама. Повтори, пожалуйста, имя той девушки. Доминика Лаи. До. Когда вы были маленькие, вы дружили с еще одной девочкой. Но она рано умерла от ревмокардита или чего-то в этом роде. Вас называли кузинами, потому что вы были ровесницы. А ту третью девочку звали Анжела. У всех трех в роду были итальянцы. Ми, До и Ля. Теперь понятно, откуда взялось прозвище твоей тети? Она быстро вела машину по широким, ярко освещенным улицам. Настоящее имя твоей тети — Сандра Раферми. Она была сестрой твоей матери. Когда умерла мама? Тебе было то ли 8, то ли 9 лет. Точно не помню. Тебя определили в пансион. 4 года спустя тетя добилась опеки над тобой. Рано или поздно ты бы сама узнала, что в юности она занималась не слишком благовидным ремеслом. Но к тому времени она уже стала важной дамой, разбогатела. Туфли, которые мы с тобой носим, сделаны на фабриках твоей тети. Она положила руку мне на колено и добавила, «Если хочешь, на твоих фабриках, поскольку Раферми умерла». «Ты не любила мою тетю?» «Не знаю», — ответила Жанна. «Зато я люблю тебя. Остальное не имеет значения. Я начала работать на Раферми, когда мне было 18. Подвязалась в одной из ее мастерских во Флоренции. Я жила одна и зарабатывала на жизнь как могла. Это было в 42-м. Однажды она лично явилась в цех и первым делом отвесила мне пощечину, которую ей тут же и вернула. Тогда она увела меня с собой. Напоследок я тоже получила от нее пощечину, но уже не могла ответить ей тем же. Это случилось в мае, за неделю до ее кончины. Уже несколько месяцев она чувствовала приближение смерти, что не облегчало жизни ее окружению. А я любила свою тетку? Нет. Я долго молчала, тщетно пытаясь воскресить в памяти лицо старухи в пенсне, которую видела на фотографиях в инвалидном кресле. А Доминику Луи я любила? Ее нельзя было не любить, ответила Жанна. Ну а тебя я любила? Она повернула голову, и в свете убегающих придорожных фонарей я увидела ее взгляд. Она пожала плечами и сухо сообщила, что мы подъезжаем. Мне вдруг стало больно. Так больно, словно тело разрывали на куски, и я взяла ее за руку. Машина резко вильнула. Я извинилась. И Жанна наверняка решила, что я прошу прощения за свой невольный жест. Она показала мне Триумфальную арку, площадь Согласия, Тюильри, Сену. Мы остановились рядом с площадью Мабер на улочке, ведущей к реке, перед гостиницей с неоновой вывеской «Отель Виктория». Мы не стали выходить из машины. Она попросила меня взглянуть на гостиницу и поняла, что я не узнаю здание. «Что это?» — спросила я. «Ты часто бывала здесь. В этой гостинице жила До. Прошу тебя, давай вернемся». Она со вздохом согласилась и поцеловала меня в висок. Когда мы ехали назад, я снова положила голову ей на колени и притворилась спящей. Дома она меня раздела, заставила принять ванну, завернула в огромное полотенце и протянула чистую пару хлопковых перчаток взамен намокших. Мы сели на бортик ванны, она полностью одетая, я в ночной рубашке. Наконец она сама стянула с меня перчатки, и я отвернулась, едва увидев свои руки. Она уложила меня в широченную кровать, подоткнула одеяло и погасила свет. Было ровно 22 часа, как она и обещала. Жанна изменилась в лице, увидев у меня на теле следы от ожогов. Но вслух лишь сказала, что их совсем немного. Одно пятно на спине, 2 на ногах, и что я похудела. Я видела, что она старается держаться естественно, но все меньше и меньше узнает меня. «Не уходи, я отвыкла оставаться одна, мне страшно». Она ненадолго присела рядом. Я заснула, прижавшись губами к ее руке. Она не произнесла больше ни слова. И только перед самым погружением в сон, на грани беспамятства, где все абсурдно и все возможно, мне впервые подумалось, что у меня ничего нет, кроме рассказов Жанны. Достаточно ей солгать, и вся моя жизнь станет ложью. «Нет, объясни мне прямо сейчас. Уже несколько недель подряд мне твердят одно и то же. Позже. Вчера вечером ты упомянула, что я не любила тетку. Расскажи мне, почему?» «Потому что она была не слишком приветливой. Со мной? Со всеми. Но если она забрала меня к себе в 13 лет, выходит, она меня все-таки любила? Я же не говорю, что она тебя не любила. К тому же такой поступок выставлял ее в выгодном свете. Ты просто не понимаешь, что к чему. Любила, не любила, у тебя только один критерий. А почему Доминика Луи жила со мной с февраля? Ты встретила ее в феврале и только потом начала повсюду таскать с собой. А вот причина ведома только тебе одной. Чего ты от меня хочешь? Каждые 3 дня у тебя возникали новые причуды. То машина, то собака, то американский поэт, то Доминика Луи, еще одна блажь. Когда тебе было 18, я отыскала тебя в женевской гостинице с каким-то клерком. В 20 — в другой гостинице, но на сей раз с Доминикой Луи. Кем она была для меня? Рабыней, как и все прочие. И ты тоже? И я. А что случилось дальше? Ничего особенного. А что, по-твоему, могло случиться? Ты швырнула мне в голову сперва чемодан, потом вазу, за которой пришлось выложить кругленькую сумму, и гордо удалилась вместе со своей рабыней. Где все это произошло? В резиденции Вашингтона на улице Лорда Байрона, 4-й этаж, апартаменты номер 14. И куда мы пошли? Понятия не имею. Я даже выяснять не стала. Твоя тетя только тебя и ждала, чтобы со спокойной душой отправиться на тот свет. И когда я вернулась одна, то получила от нее 2-ю за 18 лет пощечину. Через неделю она умерла. Я так и не приехала? Нет. Не буду утверждать, что ничего не слышала о тебе. Ты натворила достаточно глупостей, чтобы мне о них донесли, но от тебя я не получала ни словечка целый месяц. Ровно столько тебе хватило, чтобы потратить все деньги и наделать таких долгов, что даже твои альфонсы от тебя отвернулись. Мне во Флоренцию пришла телеграмма. «Прости, несчастна, деньги, целую 1000 раз в лобик, глазки, носик, губки, ручки, ножки, будь милосердна, рыдаю, твоя Ми». «Клянусь, именно так, слово в слово, я тебе покажу». Она показала мне телеграмму, пока я одевалась. Я прочла ее, стоя на одной ноге, вторая на стуле. Жанна пристегивала мне чулок, в перчатках мне было не справиться. Совершенно дурацкий текст. И тем не менее, в нем вся ты. Кстати, были и другие телеграммы. Иногда всего лишь «деньги, Ми». Случалось, они шли одна за другой по 1,5 десятка в день, повторяя один и тот же текст. Например, ты перечисляла мои качества. Или же нагромождала прилагательные, описывая ту или иную сторону моей личности, все зависело от настроения. На редкость настырно и весьма накладно для глупышки, оставшейся без гроша в кармане, но зато это доказывало, что ты не лишена воображения. «Тебя послушать, так ты меня просто ненавидела». Я же не повторяю вслух те слова, на которые ты не скупилась в своих депешах. Ты умела сделать больно. Давай другую ногу. После смерти тети я не стала посылать тебе деньги, я приехала сама. Поставь на стул вторую ногу. Я появилась на мысе КД в воскресенье. Ты еще не протрезвела с ночи. Я отправила тебя под душ, выставила за дверь твоих альфонсов и вытряхнула пепельницы. До помогала мне. Следующие 3 дня ты не раскрыла рта. Вот и все. Я была готова. Она застегнула на мне пальто из серой саржи, взяла в соседней комнате свое, и мы вышли. Я будто попала в дурной сон. Отныне я не верила ни единому слову Жанны. В машине я обнаружила, что все еще держу в руке пресловутую телеграмму. Однако она доказывала, что Жанна не лжет. Мы долго молчали, двигаясь по направлению к триумфальной арке, темневшей вдали на фоне мрачного неба. «Куда ты меня везешь?» «К доктору Дулену». Он звонил ни свет ни заря. «Житья от него нет». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «У моего птенчика грустный вид». «Я не хочу быть той Ми, которую ты описываешь. Ничего не понимаю. Не знаю почему, но я уверена, что я совсем другая. Неужели я могла так сильно измениться?» Она ответила, что я и правда сильно изменилась. 3 дня я читала старые письма, перебирала содержимое чемоданов, которые Жанна привезла с мыса Каде. Я методично изучала собственную жизнь. И Жанна, которая не отходила от меня буквально ни на шаг, порой не могла объяснить, откуда взялись некоторые вещи. Например, мужская рубашка. Или маленький заряженный револьвер с перламутровой рукояткой, которого она никогда раньше не видела. Или письма, авторов которых она не знала. Несмотря на пробелы, у меня постепенно складывался собственный образ, никак не совпадающий с нынешним, совсем иным. Я вовсе не была такой глупой, такой тщеславной, такой жестокой. Меня совершенно не тянуло пить, поднимать руку на неловкую прислугу, плясать на крыше автомобиля, бросаться в объятия шведского марафонца или первого встречного мальчика с красивыми глазами и нежными губами. Допустим, виноваты последствия травмы, хотя больше всего меня тревожило другое.